алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачагаев, гость очередной передачи, немецкий историк, специалист по странам Восточной Европы, сотрудник фонда Макса Вебера Вальтер Шперлинг, автор исследования о городе Грозном. Мы поговорим сегодня о чеченской столице через призму истории жителей города разных эпох, от империи до постсоветского периода. Крепость Грозная, как она называлась до преобразования ее в город, была построена на землях чеченских сел, разбросанных по обе стороны берега реки Сунжа. В 1818 году генералом российской армии Алексеем Ермоловым. Как военная крепость, она закрепила присутствие России в этой части Северного Кавказа. 30 декабря 1869 года крепость была преобразована в город. В конце XIX века с развитием нефтяной промышленности город стремительно начал развиваться как по численности, так и территориально. Советский период с 20-х годов по конец 70-х был одним из самых промышленно развитых городов Северного Кавказа. Постсоветский период Грозный больше стал известен миру из-за того, что дважды был стерт с лица земли во время военных действий России в Чечне. Уважаемый Вальтер, почему выбор пал именно на этот город? Почему вы выбрали Грозный, а не что-либо другое? Не Ташкент, не Москву, не Махачкалу, не Нальчик, а именно Грозный. Почему?
Выросший в Караганде, в Казахстане, в бывшем городе Гулаге, в семье немецких колонистов, депортированных сталинским режимом, я одновременно любил русскую литературу и ненавидел учительницу русского языка, яркую шовинистку. Я обожал советские повести о Великой Отечественной войне, лейтенантскую прозу, осознавая, что моих родственников депортировали как потенциальных предателей советской родины еще в 1941 году. Над казахами я, как и мои одноклассники, регулярно подшучил. Однако я с удовольствием ходил на концерты казахских бардов, так трогательно певших про страдания своей нации под аккомпанемент на домбре. Вот некоторые парадоксы из моей собственной истории в СССР. Что такое СССР как многонациональное государство и общество? На этот вопрос я пытаюсь ответить на примере Грозного. Столица Чечено-Ингушской АССР. Почему именно Грозный, спрашиваете вы? Караганда – это один из моих мостов к Грозному. Мои бабушка и дедушка в 40-е и 50-е годы прошлого века практически по соседству жили с депортированными чеченцами и ингушами. Даже в 80-е годы в нашем городе проживало довольно много выходцев Северного Кавказа. Когда в 1994 году развязался конфликт вокруг Чечни и Грозного, это было для меня не просто новостью. Я сидел перед телевизором в теплой квартире в Западной Германии и готовился к экзаменам. А в это время российская армия бомбила Грозный. Когда в 1999 году началась Вторая война, я курировал в своем университете приезжих ученых из России. Я работал тогда лаборантом. Когда я спросил одного из них о вновь начавшейся войне, он отмахнулся от меня и сказал: «Вальтер, там всегда война». Подобные фразы и образы остались в моей памяти, поэтому Грозный стал для меня местом, о котором я хотел узнать больше. После выхода моей первой книги я решил, что Грозный и Кавказ так или иначе будут фигурировать в моих дальнейших исследованиях. Однако я не планировал, что результатом этих исследований станет именно книга о Грозном. В каком-то смысле идея этой книги появилась сама собой.
Уважаемый Вальтер, до 20 века это российский город. Имеется в виду, что там проживали все, кроме как самих чеченцев. Для чеченцев запрет селиться в Грозном снимается только в начале 20 века, и конкретно в 1901 году. Насколько правильно будет говорить о том, что до 20 века это был русский город?
Как и крепость Грозная, основанная генералом Ермоловым в 1718 году, выросший из него город Грозный был русским городом. Точнее, это был город Российской империи. В нем проживали русские, украинцы, татары, армяне, таты, поляки, даже немцы. И, конечно же, северокавказцы, прежде всего чеченцы. Такой типичный разноцветный город на окраине империи, которая, как мы, историки, помним, с 16 века впитывала в себя элиты тех народов, которые при своей экспансии поглощала. Как и более значимый город Северного Кавказа, Владикавказ, Грозный был имперский город с русским доминантом. Как многие города на периферии империи, он был не только многонациональным, но и мультирелигиозным. В нем действовали несколько мечетей, синагог, ряд церквей разных конфессий. Однако самым большим храмом города был православный собор Николая Чудотворца, построенный в Грозненской казачьей станице, освященный в 1902 году. Собор гордо возвышался над панорамой города. Эти главы с колокольной башни построены в так называемом русско-византийском стиле. Мне кажется, что этот собор можно рассматривать как метафору, как символ русского монархизма в Грозном, оплот консервативной или даже реакционные триады православия, самодержавия, народность. На дворе была эпоха Николая II, как-никак. И вы совершенно правы. До 1901 года чеченцам и всем горцам было запрещено селиться в черте города, за исключением офицеров, чиновников, служащих, купцов всех трех гильдий и, кстати, учеников. Этот запрет действовал не только в Грозном, но распространялся на всю Терскую область. Он был введен в 1893 году, то есть действовал лишь несколько лет. И связан он с реакционными взглядами наместника и части казачьего населения, и также со страхом смешивания на Кавказе, загрязнением русской культуры, якобы чуждой. Похожим страхом, кстати, страхом смешения, были подвержены и европейские колонизаторы в Азии и Африке, что многое говорит о европейском характере Российской империи. В Терской области и Грозном этот запрет был снят в 1901 году, что в какой-то мере совпадает с открытием новых нефтяных залежей, и с тех пор число чеченцев в городе возрастает. Не быстро, однако непрерывно. В 1915 году в Грозном постоянно проживает примерно 3000 чеченцев, в то время как в городе в общем проживало 47 тысяч жителей. Для сравнения, во Владикавказе, столице Терской области, доля горцев, это осетин и ингушей, была в 3 раза выше. Однако не стоит забывать о том, что основная часть населения – это русские и украинские крестьяне, которые приезжали в Грозный на заработки, работали в нефтяной грязи и жили в землянках. Даже несмотря на свое малоземелье, такой образ жизни и такой рабский труд 12-14 часов в день, 6 дней в неделю не особо манил горцев в Грозный.
Уважаемый Вальтер, вы упомянули, что с 1901 года начинается город Грозный заселяться, но до этого тоже, что очень важно, вы отметили, что купцы имели право оседать в Грозном. В начале 20 века, то есть чеченцы селятся в Грозном на правом берегу реки Сунжи. В вашей книге вы говорите о десятках лавок чеченских купцов. В том числе вы упоминаете, что первый магазин типа современного, скажем так, в кавычках, универмага, то есть с разными товарами, по примеру французского «Бон-Марше», открыл чеченец Мажиев из Шали. А какой процент составляли чеченские купцы и чеченцы, в частности, в Грозном, в сравнении с нечеченским населением? Хотя вы чуть-чуть упомянули об этом.
Да, основная часть чеченского населения, вы правы, селится на правом берегу реки Сунжи, в то время как старая крепость, центр города, а также и станица, находятся на левом берегу Сунжи. Обе части города соединены мостами и с 1914 года даже бетонно-каменным мостом. Накануне Первой мировой войны более половины домов правобережной части города принадлежит чеченцам. В нем они преимущественно занимаются торговлей. Это торговля на базарной площади, когда она находилась на правобережной части. Это торговля в лавках, а также в магазинах, расположенных вдоль Дворянской улицы. У этих магазинов громкие названия «Рекорд» или «Обомахше», которые вы упомянули. Но, естественно, их нельзя сравнивать с этими универмагами, которыми они, по сути, подражали. Тем не менее, в правобережной части города заселялась чеченская знать, тот же Арцу Чермоев и его наследники, служилые люди, наделенные в свое время земельными угодьями императором. С конца XIX века они вкладываются в торговлю и розничную, и оптовую, и чуть позже в предпринимательство. Запрет на население, кстати, не мешал им развивать свой бизнес, так как они были записаны в купеческие гильдии, членов которых запрет не касался. Что мне важно было показать, это не числа, а это то, что чеченцы, невзирая на многолетнюю войну с империей, невзирая на безмерную кровь, пролитую на своей земле, постепенно стали занимать важное место в сфере города. Строили дома, открывали магазины, основывали товарищества на паях, вкладывали капитал в разные сферы экономики, в том числе и в нефтяной бизнес, где им, разумеется, было трудно конкурировать с крупными акционерными обществами. Конечно, отчасти это чеченцы, которые были проводниками империи в регионе, служили в той или иной форме верой и правдой царю. Однако город, его рынок, возможности вести свои собственные дела притягивают и других жителей региона. Что меня, как историка, интересует больше всего, это адаптация некого городского стиля, это приобщение к некоторым элементам современной российской и европейской культуры и в форме бизнеса, и также на поведенческом уровне, на уровне стиля одежды. Другими словами, меня интересует, как чеченцы выходят на сцену глобального мира, начинают осознавать себя как частью его, начинают по-новому осмыслять себя как субъекты этого мира и участвовать в построении современного мира, да?
Уважаемый Вальтер, вы в своей книге также пишете о депрессивной атмосфере в Грозно на начало 20 века.
В центральных российских губернских газетах писали, например, о том, что Грозный настолько заброшенный город, что прямо в центре города утонула целая повозка с кучером. Город разрастался, безусловно, город начинает увеличиваться численно. Располагаете ли вы статистикой касательно нефтяных компаний, которые на тот момент, безусловно, стали движущим моментом для развития Грозного? Сколько было зарубежных, сколько российских и сколько чеченских нефтяных компаний?
Депрессивная атмосфера, которую вы упомянули, создалась вследствие мирового экономического кризиса, который господствовал с 1900 по 1903 год. Этот кризис коснулся и Грозного, который стремительно развивался с середины 90-х годов. Кризису последовала депрессия, как писала пресса тех лет, а точнее стагнация, то есть сдержанное развитие. Прирост нефтедобычи набирает обороты лишь в 1907 году и делает очередной скачок с 1912 года. Открываются новые залежи южнее Грозного и продолжает увеличиться во время Первой мировой войны до 110 миллионов пуд в революционном 1917 году. В развитии грозненской нефти огромную роль играли зарубежные инвесторы. Это, разумеется, известный факт, хорошо описанный в советской историографии, да и обсуждаемые и современниками, которые пытались бороться с иностранными компаниями, так называемым иностранным засилием, тоже, кстати, в своих собственных корыстных целях. Политика протекционизма сталкивалась с политикой внешних инвестиций в российскую экономию, столь сильно страдавшей от нехватки капитала. Одно из самых знаменитых и впоследствии самое доходное предприятие в Грозном – это товарищество Ахвердова, которое было основано владикавказским адвокатом, однако перешло позже в бельгийские руки и превратилось в акционерное общество. Также стоит упомянуть и общество ШПИС, и северокавказское общество, которое по своему капиталу было отнюдь не северокавказское. В 1905 году из 14 наиболее крупных фирм 10 принадлежали иностранцам, половина из них англичанам, а также французам, бельгийцам и немцам. Во втором десятилетии 20 века к ним примыкают и чеченские предприниматели, как Тапа Чермоев и другие частные собственники. Во время очередного нефтяного ажиотажа, так называемой нефтяной горячки, скважины стремительно принимаются бурить все, как пишет историк нефтяной промышленности Александр Иголкин. Однако чеченцы нефтедельцы играют в развитии нефтяного бизнеса второстепенную роль, так как иностранные или смешанные акционерные общества укрепляются, создают монополии и жестко контролируют конкуренцию политикой цен или созданием инфраструктуры. Ахвердов строит нефтепровод в Петровский порт, то есть в Махачкалу. Как и в Баку, синдикаты доминируют рынок. Однако самый большой синдикат будет основан после революции 1917 года и после победы большевиков в гражданской войне. Называться будет он «Грознефть», и местное население Чечни будет играть в его руководстве еще менее важную роль. Разумеется, я не историк экономики, и меня не интересовало точное определение национального капитала в Грозном и Чечне, тем более, что статистика Российской империи это никак не отражает. Скорее, я пытался понять, что означал для города бурный рост нефтяной промышленности. Это возможности, которыми воспользовалось и чеченское население, как поденщики со своими телегами или как бизнесмены, которые, подобно Чермоеву, основывали товарищество на паях и акционерное общество для бурения и добычи нефти на собственных или арендованных землях. Помимо возможностей, этот стремительный рост, кстати, гораздо более стремительный, чем в Баку, привел к серьезным конфликтам. В течение короткого времени город заполнился рабочими, крестьянами из южной губернии, недовольство которых могло быстро вылиться против чеченцев других городов. Об этом, мне кажется, стоит поговорить отдельно, потому что структура этого конфликта будет предопределять социальные отношения в городе на протяжении всего 20 века.
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев и вместе с моим гостем, немецким историком, специалистом по странам Восточной Европы, сотрудником фонда Макса Вебера Вальтером Шпирлингом, автором исследования о городе Грозном, говорим сегодня о чеченской столице через призму истории жителей города разных эпох, от империи до постсоветского периода. Уважаемый Вальтер, вы пишете о погромах в Грозном. Это были бунты с социальным подтекстом или все-таки носили характер националистическим?
Когда мы говорим о погромах в поздней царской империи, мы, историки, имеем прежде всего в виду насилие над еврейским населением. Это Кишинев, это Одесса, Киев, Екатеринослав и так далее. Но в 1905 году, во время Первой русской революции, особенно во время всеобщей забастовки в октябре 1905 года, во многих частях империи происходили вспышки насилия против маргинальных групп, которые также имели характер погрома. Один из таких погромов произошел и в Грозном, в правобережном районе города проживало большинство чеченцев. По сравнению с насилием против еврейского населения, например, в Одессе, или против армян в Баку, грозненский погром был не самым громким и не самым жестоким. Тем не менее, в его результате погибло около 25 чеченцев. Чеченцы и другие горцы не пользовались особой популярностью среди русского населения. Они были мусульманами. Десятилетиями они воевали против русской армии. На протяжении целого века неоднократно происходили стычки между казачьими станицами на Тереке, а затем на Сунжинской линии. Русская литература не только прославляла чеченцев как благородных дикарей, но и изображала их злодеями, как, например, в знаменитой колыбельной песне Лермонтова, которую мы все знаем: «По камням струится терек, плещет мутный вал, злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал». В зарождающейся желтой прессе эти стереотипы окрашивались в еще более темные и более однозначные цвета. Перелистывая Терский край, одну из наиболее значительных газет региона, неизбежно сталкиваешься с этими стереотипами. Не иначе, кстати, воспринимала российская пресса и татар Среднего Поволжья. Нарастающий русский национализм разжигал ненависть к иноверцам на окраинах империи. В то же время грозненский погром имел и социальную подоплеку. Нападению подверглись чеченские купцы, которые, по крайней мере, в глазах нищих обладали богатством. Их магазины подверглись разграблению. Так что здесь играла роль социальная зависть, соответствующие фантазии справедливой расправы. Как историк, я, однако, считаю, что и национализм, и зависть недостаточны для объяснения погрома. Скорее, разгорание страстей способствовала революция 5-го года. Затем имела место всеобщая забастовка, в результате которой солдаты оказались в Грозной. Они, очевидно, были без дел. Считается, что именно они спровоцировали ссору с чеченскими торговцами, которая привела к погрому. Однако, что меня удивило в источниках, это то, что пострадавшая чеченская община была встречена с сочувствием. После подобных погромов, которые, кстати, случились и в 17-м году, купцы и предприниматели города собирали деньги для семей погибших. Для меня это признак того, что в это время уже было налажено что-то вроде межэтнического сотрудничества.
С приходом советской власти не было возможности для переоборудования старых нефтяных промыслов. Но нефтяная промышленность, тем не менее, становится краеугольным камнем развития города вплоть до конца 70-х годов.
После гражданской войны нефтедобыча и нефтепереработка в Грозном, как и в Баку, сошла на нет. Нефтяные вышки на новых промыслах были сожжены чеченцами в конце 1917 года и горели несколько лет. Молодой Советский Союз был не в состоянии быстро все это воспроизвести. Поэтому Грознефть обратила свой взор за границу, прежде всего в США, закупила станки, насосы и электродвигатели у General Motors, а позже наняла инжиниринговые фирмы, чтобы те спроектировали нефти- и газоперерабатывающие установки. Как подчеркивалось в госплане в середине 20-х годов, импорт технологий снижал цену добычи нефти и ее дальнейшей переработки. В центре города, на улице Мира, был даже построен отдельный многоэтажный жилой дом с квартирами для иностранных специалистов. Находился он недалеко от офиса Грознефти, которая располагалась тогда в бывшем Азово-Донском банке, в здании, построенном в восточном стиле и превратившемся впоследствии в обком. Бывшие жители Грозного знают этот дом на улице Мира 72 как Пентагон. В период нарастания сталинского террора жители Грозного практически не общались с иностранцами, которые там проживали. Как бы то ни было, этот трансфер технологий заложил основу нефтяной промышленности Грозного, которая была восстановлена после Второй мировой войны и составляла экономическую основу города вплоть до 90-х годов. Однако старые нефтеперерабатывающие заводы уже давно, мягко говоря, не соответствовали современному уровню и подлежали полной модернизации.
Грозный во время депортации чеченцев-ингушей с 1944 по 1957 года. Что это за город? Что он собой представлял?
Грозный стал городом без чеченцев и без ингушей. То есть он перестал быть столицей автономной Советской Республики, а превратился в обычный индустриальный центр области. Культурные учреждения республики были распущены. Дома и квартиры титульных наций были заселены новыми жителями. Села чеченцев и ингушей были переименованы. Нагробные камни с кладбищ использовались для сооружения домов и тротуаров. Память об этих народах была стерта. Грозный представлялся как русский город в краю казаков, хотя именно большевики в начале 20-х годов депортировали тысячи казаков с Сунжинской линии. В Грозной его окрестности устремились после 1944 года жители южных областей РСФСР и Украины, потерявшие в годы войны свои дома. В отличие от терских и сунжинских казаков и их потомков, они не были знакомы с чеченцами и ингушами, не имели личных воспоминаний о людях, изгнанных с своей родины. Все, что они о них знали, это шовинистские стереотипы, легенды и то, что о них говорила советская власть. Предатели, враги советского народа. В своих интервью я беседовал с многими детьми таких переселенцев. И что меня поразило, несмотря на то, что они сами были жертвами сталинизма, несмотря на то, что их предки были сосланы на север или в Сибирь, как кулаки, многие из них не ставили под сомнение клеймо режима по отношению к чеченцам и ингушам, то есть клеймо врагов народа. Так же, как и после 1957 года, среди возвращавшихся из Центральной Азии чеченцев не было понимания того, что многие из новых переселенцев тоже были жертвами режима. В своей книге я описываю город в послевоенный период, используя два термина. Это идиллия и консерватизм. Под идиллией я подразумеваю то, что в этот период город становится, банально говоря, красивым. Не целый город, а центр города. Левобережные кварталы, расположенные вдоль трех параллельных улиц. Это Августовская, проспект Победы, проспект Революции и улица Мира. То, что было начато в 30-е годы, сейчас доводится до конца. Строятся многоквартирные дома для партийной элиты, для специалистов и рабочих передовиков. В основном это многоэтажные дома с неоклассическими фасадами, характерными для сталинской эпохи. Проложены бульвары, построены набережные вдоль Сунжи, созданы или заново разбиты сады и парки с фонтанами и клумбами. К запаху сырой нефти, витающему над городом, прибавляется аромат пышных роз. Таким образом, создается общественное пространство, которым начинают пользоваться люди. Жители прогуливаются по вечерам и в праздничные дни. Они видят друг друга и узнают друг друга. Они живут в городе, построенном в человеческом масштабе, а не в масштабе столичной гигантомании. Здесь царит мелкобуржуазное счастье. Партийный истеблишмент, разумеется, заботится о том, чтобы оно оставалось таковым. То же самое относится и к рабочим кварталам на западе и юге города. За пределами центра города условия, конечно же, были далеко не идеальными. В то же время послевоенный и поздний сталинский Грозный – это консервативный город, что отчасти и перекликается с идиллией, потому что идиллию надо всегда охранять и защищать. И все же, эта констелляция является определяющей для истории региона, поскольку с возвращением чеченцев и ингушей, начиная с 1957 года, идиллия оказалась на самом деле под угрозой. Статус-кво отстаивался на протяжении следующих десятилетий. Поскольку русские, украинцы и представители других национальностей вытеснялись чеченцами и ингушами из сел, многие из них селились в Грозном и стремились еще в большей мере превратить город в оплот против титульных наций. Когда в августе 1958 года в городом всполохнуло восстание, тоже своего рода погром, толпа потребовала возврата к статус-кво, не к статусу-кво до выселения, до депортации, а к ситуации, существовавшей до реабилитации северокавказцев. И хотя эта линия конфликта со временем постепенно ослабевала, в основном она сохранилась вплоть до 90-х годов. Вот почему в Грозном, в котором Майербек, вы учились и работали, многие грозненцы, прежде всего старшее поколение, не особо жаловали чеченцев и ингушей.
В своей книге вы также говорите о тех, с кем вы общались в Грозном, вы брали у них интервью, и они выражают тоску по старому Грозному. По Грозному какому? Советскому? Или в целом подразумевая, что город был до уничтожения во время последних двух войн, которые Россия вела в Чечне? То есть по какому Грозному они тоскуют?
Мы часто используем термин «ностальгия», когда вспоминается прошлое в СССР или в других соцстранах, например, в ГДР. Ностальгию мы видим там, где память о прошедшем, как нам кажется, не соответствовала прошлой реальности. По крайней мере, такой реальности, как мы, и историки, и современники, ее считаем правильной. В нашем понимании ностальгия, тоска по прошлому – это прежде всего взгляд сквозь розовые очки. Об этом много написано, и я тоже в нескольких публикациях отмечал свою собственную позицию. Как мы знаем из исследований когнитивных структур мозга, память подлежит постоянным изменениям. Воспоминания никогда не остаются стабильными, а меняются в зависимости от социального контекста, общественных настроений и политических тенденций. Мои собеседники вспоминали Грозный совершенно по-разному, потому что в настоящее время они живут в разных уголках мира, имеют разный опыт и, соответственно, занимают разные позиции. Некоторые из них тоскуют по Грозному как частью советского мира, что бы они под этим не понимали. Ведь тогда они были молоды, красивы, более уверены в своем будущем. Это одни. Другие, напротив, рады, что Советского Союза больше нет, ведь СССР опирался в том числе на репрессивный аппарат КГБ, давление которого испытывал на себе каждый, кто отклонялся от генеральной линии. Я предполагаю, что вы, как и я, относитесь к последним. Но всех моих собеседников объединяло то, что они потеряли свой город, своих родственников, своих друзей, своих соседей. Подготавливаясь к нашей беседе, к нашему интервью, я еще раз пролистал записные книжки. Таким образом, я вспомнил высказывание грозненского ингуша, проросшего в центре города, недалеко от проспекта Победы. Он говорил о том, что все его хорошие сны происходят в Грозном, в старом Грозном, в городе его детства и юности. А плохие сны, наоборот, сняться в настоящем. Я думаю, что именно эта травма, потеря, невозвратимость объединяют всех моих собеседников. Травма одна, а политическая подоплека разная.
Уважаемый Вальтер, город каждое столетие меняется в корне. То он чисто кавказский, скажем, или российский, в 19 веке, то он европейский, в 20 веке, и, наконец, в 21 веке он все больше принимает черты Ближнего Востока. Согласны ли вы с таким утверждением?
Если исходить из того, что деление пространства и его архитектурные формы отражают политический строй, социальный политический строй, то я бы сказал, что Грозный в XIX веке был русским городом на Кавказе. В XX веке он стал советским, социалистическим городом. Когда я спросил председателя российской общественной организации «Мемориал» Олега Орлова о Грозном, то он ответил мне, что для него это был самый обычный серый советский город. Этот советский город был разбомблен. Но новый город построен на инфраструктуре старого. Поэтому сегодняшний Грозный для меня это гибридный город. Так сказать, постсоветский Ближний Восток. По крайней мере, совсем не похожий на русскую провинцию.
Радио «Свобода» Мейрбек Вачигаев. Гостем очередной передачи был немецкий историк Вальтер Шперлинг, автор исследования о городе Грозном. Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендуем работу нашего гостя Вальтер Шперлинг «Перед руинами Грозного. Жизнь и выживание на многоэтническом Кавказе. Берлин, 2023 год».